Мир вам, друзья! Вы слушаете прямой эфир на радио «Томский благовест». С вами в прямом эфире передача «Полдень, 21 век», Владимир Терентьев, Александр Ракин.
Приветствую вас, дорогие друзья!
Сегодня продолжается неделя памяти о жертвах Холокоста, и поэтому мы пригласили священнослужителя Церкви Прославления Алана Салбиева, здравствуйте!
Здравствуйте!
Который бывал в Яд Вашеме, ну и вообще, так сказать, это называется «Рояль в кустах». Он сегодня расскажет о Холокосте, что знает об этом музее, а мы будем его спрашивать. Итак, вам слово, Алан, пожалуйста.
Да, здравствуйте еще раз, уважаемые радиослушатели. Конечно же, тема такая не из легких, скажем так. 27 января, Международный день памяти жертв Холокоста, и сегодня мы говорим об этом. И, конечно же, эта трагедия, она трагедия не только трагедия еврейского народа, но прежде всего трагедия всего человечества, потому что в осуществлении Холокоста участвовали представители разных национальностей, стран, и это не было так, что это была какая-то узкая национальная политика там и так дальше. Были страны, которые были просто наблюдателями, как есть такой термин «пассивные наблюдатели», да, которые все это, видя все это, никак не способствовали. Так вот, ну, сам термин «Холокост», наверное.
Давайте.
«Холокост» – это греческое слово, да, от имеет греческие корни, и переводится как «всесожжение» или «принести жертву с помощью огня».
Насколько я знаю, сами евреи отрицают термин этот.
Ну, они больше склоняются к термину «шоа».
Катастрофа.
Да, «шоа», и больше как бы они называют это вот таким еврейским словом «шоа», да, «катастрофа», да. И, конечно же, когда мы говорим о Холокосте, то это период, в период зашествия Гитлера на трон, да, скажем так, во власть, 1933 по...
Кстати, тоже в январе.
Да.
По... 30 января выборы были.
По конец Второй мировой войны, 1945 году.
12 лет, но много наделал.
За это время, да, 6 миллионов душ были загублены, да, в том, ну, евреев, да, именно мы говорим сегодня.
И около 2 миллионов цыган, насколько я знаю.
Да, да, очень много были жертвами Холокоста, конечно, не только евреи, да, но и представители других национальностей. Наверное, мы об этом тоже поговорим.
Но... Я хотел терминологически уточнить. Вот часто очень в кругах, особенно в таких в юдофобских, в антисемитских, возникает вопрос, что вот Холокост, что евреи типа бегают с флагами о том, что вот Холокост, что вся война типа вокруг уничтожения евреев. Но если вы посмотрите любой справочник, то термин «Холокост» используется в двух, в широком и в узком смысле, и где и тот, и другой общеупотребимый, различаются. Термин «Холокост», пишущийся с маленькой буквы, означает, в принципе, любую форму геноцида, в частности, и геноцид советских военнопленных, и поляков.
А именно коммунистов, там же как коммунистов расстреляли точно, остальных могли и нет.
И цыган, и масонов, и гомосексуалистов, инвалидов.
Свидетели Иеговы были полностью уничтожены.
Да. И к ним ко всем применяется термин «Холокост», но он пишется с маленькой буквы. А когда с большой буквы пишется там «Холокост» или «Холокауст», там разные есть транскрипции, тут имеется специфические употребляется как именно геноцид евреев. Но, кстати, сам термин, когда появился Голокауст, он впервые появляется применительно к геноциду армян еще в Османской империи. То есть этот термин не
1915 год.
Часто говорят, что типа евреи придумали этот термин, существует на самом деле давно, а соответственно и евреи этот термин использовали как уже существующий. И здесь поэтому все обвинения в их адрес, что якобы они там узурпировали, скажем так, постамент жертв войны, он абсолютно не имеет под собой никакого значения, означает и как бы указывает только на неграмотность говорящего, вот и все.
Да. Вы слушайте «Полдень», пожалуйста, Алан Салбиев.
Ну, наверное, немножечко истории, да. Когда Гитлер приходит к власти, конечно же, уже в предвыборной кампании были пункты в его предвыборной кампании, которые призывали, да, скажем так, лишить евреев прав, лишить евреев собственности, да, и все это как бы происходило в цивилизованной Германии. Когда мы думаем об этом, то, конечно же, это очень страшно представить, да. как могла Европа, да, будучи колыбелью христианства, вот так родить внутри себя вот такое зло, как Холокост. И 10 мая 1933 года состоялось публичное сожжение еврейских книг, и Генрих Гейне сказал, что там, где сжигают книги, скоро будут сжигать людей. И пророчески, это были пророческие слова на самом деле, и мы видим это. И в 1938 году,
через 5 лет... Как не вспомните, в Петербурге сжигали книжку Меня о Христе. Как не вспомните, извините.
Извините.
Да, пожалуйста.
Прошло 5 лет, и в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года в Германии произошло событие под названием «Хрустальная ночь»,
да,
где были побиты лавки, которыми владели евреи. И также вот это первое событие, когда началось физическое, скажем так, притеснение, да?
Такие организованные погромы.
Да. И, конечно же, это была вот политика Третьего Рейха. И, конечно, самым страшным это было не «Хрустальная ночь», но самым страшным стало событие создания вот этих лагерей смерти, самым страшным из которых был Освенцим, да, так называемый, Аушвиц-Биркенау на территории Польши. И вот, кстати, недавно в среду у нас прошла акция в доме приемов губернатора. Тоже мы говорили о Холокосте, тоже не мы, а организовали ее представители администрации еврейской общины, научно-просветительский центр «Холокост». И нас тоже туда пригласили. Очень интересно, и там была выставка как раз картин, и очень много был представлен там на этой выставке именно этот лагерь Освенцим, потому что очень много говорили о том, что наш земляк Леонтий Вениаминович Брандт, он участвовал как раз в освобождении этого лагеря 27 января. Кстати, вот дата...
45-го года.
45-го года, да. Дата 27 января недаром была выбрана как дата Международного дня памяти жертв Холокоста, потому что именно в этот день вот был освобожден лагерь Освенцим. Вот.
Тут надо сказать, говоря о концлагерях, вот такой коллизия судьбы, что называется, Советский Союз является одним из, так сказать, участников, как ни странно. Дело в том, что...
Да и первые погромы тоже в России возникли, так что... Да и, вы знаете, буквально на днях Дуда встречался с этим Зеленским.
Я расскажу. Дело в том, что немецкие делегации с 30-х годов, после того, как Гитлер пришел к власти, регулярно приезжали. Их встречал Нафталия Ароныч Френкель, как ни странно, основатель системы ГУЛАГ, и они приезжали учиться, как строить концентрационные лагеря для размещения большого количества, скажем так, бывших граждан, да, как их разместить, как организовать всю инженерно-техническую службу. Обучение было очень успешным, и немецкие фашистские концентрационные лагеря были построены по образцу советских. И здесь, так сказать, вот Нафталий Аронович считал это своим достижением, ставил себе это в заслугу, ну, соответственно, до того, как не началось прямое столкновение.
Ну, чтобы быть справедливым в историческом смысле, первые лагеря возникли во время англо-бурской войны в 1900 там, каком-то лохматом году, еще до Первой мировой. Но, в общем, да.
Ну, это исторически. А вот конкретно делегации...
Ну, в общем, два тиранских режима менялись.
Нацистов регулярно приезжали, так сказать, на учебу.
Интересно, что Гитлер очень не уважал странноватого человека Муссолини, хотя был своим союзником, его союзником, а Сталина как ни странно уважал, так сказать, видел в нем какого-то такого человека.
Родственную душу.
Катрин пишет нам на ok.ru: о, наш пастор Алан, добрый день. Вот видите, ваши, так сказать, уже единоверцы вам присылают приветы по ok.ru, аккаунт Владимир Терентьев, там идет трансляция тоже. Мы сегодня говорим о жертвах Холокоста. Как в Израиле, вот вы были в Ветвашемия, к этому относятся? Ну, кроме того, что называют это по-другому, как еще? Какие-то есть изменения, отличия?
Конечно же, Израиль очень большое значение уделяет, да, скажем так, просвещению, да, не только своего народа, но и, прежде всего, мировом масштабе, да. организован вот этот знаменитый комплекс Яд Вашем, мемориал с мемориалами, там, памятниками, с различными историческими, да, документами. И я сам лично там был 3 года назад, и это на самом деле переживание, ну, просто даже словами не выразить, да. Одно то, что стоит, когда ты заходишь, там есть такой, такая комната, да, она темная, и как-то интересно так сделано, что там горят всего лишь несколько свечей, но за счет зеркал отображение такое идет интересное.
Оптический эффект.
Да, оптический эффект такой происходит, что ты заходишь, как будто там миллионы этих свечей горят, и ты проходишь сквозь эту темную комнату, где только свечи горят, и там называют имена как раз детей, которые были уничтожены, да, и мы знаем, что из 6 миллионов 1,5 миллиона это были дети, и начинают, ну, ты идешь по этой темной комнате, и вот эти имена детишек, которые звучат, фамилия, имя, и из какого города. И это, конечно, ужасно.
Да, даже слушать трудно. Нам пишет наш уважаемый слушатель Александр 45, Терезины Талергов тоже большевики построили первые в Европе. Да, в Европе первые были не британцы. Повторяю еще раз, в мире первыми были британцы. Это на территории Южной Африки они строили первые лагеря концентрационные. А Талергов и Терезин это из русинов делали украинцев. Это, так сказать, во время Австро-Венгерской империи, в дни Первой мировой войны. В 17 году это случилось, располагалось в песчаной долине у подножья Альп возле Граца, главного города провинции Штирия. Один из первых концентрационных лагерей в мировой истории и первый в Европе. Спасибо, Александр, за подсказку.
Да. Ну и, конечно же, нельзя не отметить вот в Яд Вашеме вот эту аллею, которая посажена, деревья, которые посажены в честь праведников народов мира, так называемых людей, которые содействовали, да, тому,
спасали.
Чтобы спасать, спасали, да, спасали жизни. И мне было интересно подойти как раз к дереву знаменитому человеку, Оскару Шиндлеру, которое было посажено. Ну, по крайней мере, я просто еще до того даже, как стал служителем церкви, до того вообще, как с христианством был связан, на меня этот фильм
«Список Шиндлера»,
произвел огромное впечатление, и мне хотелось увидеть, да, и подошел как раз к дереву этому, такое интересное, что в честь каждого праведника они садят дерево евреи.
Я помню. Хочу пояснить нашим уважаемым слушателям, чтобы слово «праведник» они понимали в правильном смысле. Это не имеется в виду святой человек.
Да, да, да.
Это имеется в виду человек, который спасал людей, жертвуя собой.
Да, да.
Помните, блудница есть в Ветхом Завете, которая спасала народ? То же самое случилось и в Польше. Напротив жил, значит, капеллан, католический священник, ни одного не спасший, всю жизнь спокойно живший во время войны в Варшаве. А напротив жила, извините, блудница, которая принимала офицеров гестапо. В общем, ну, блудница, торговала телом всю войну. Но у нее в подвале, она жила на первом этаже, спасалось более 100 детишек.
Да.
Вот так вот. Поэтому праведник мира, вот надо понимать это вот в том смысле, в котором это в Яд Вашеме.
Да, существует награда. Тоже евреи эту награду придумали, да, и дают такую медаль. Праведник народов мира. Это очень интересно, да, что часто в нашем понимании праведник – это святой человек, но в понимании евреев, да, человек, который спас душу, он не является праведником.
Да.
Вот. Конечно, Холокост не был, как сказать, не был бы, ну, как мы бы исторически, как человечество, к нему не пришли, если бы не было вот этой многовековой церковной истории.
Да,
я
хотел
как раз о церковной большей истории, да, потому что историческая церковь, скажем так, приложила к этому руку, и мы должны сегодня осознать это, да, и сегодня многие церкви это и делают, осознают и понимают, что как
Известно, что Лютер был антисемитом. Это не случайно в Германии и в Австрии случилось, кстати. Лютер был отчаянным антисемитом, это видно из его трудов.
Да, ну, как тоже сказал, по-моему, один из полковников СС, сказал, что мы ничего нового не придумали.
Да, да. Абсолютно. Вот цитировал Гитлер постоянно, я читал его столь беседы у Гитлера, он его через каждое слово «Лютер», хотя сам был католиком.
Да, но мы, конечно же, если мы смотрим на историю, да, мы уже увидим, что в начале 4 века уже христианство было, так скажем, на законодательном уровне отделено, да, от иудаизма, да, и любые корни и переплетения, они были как бы, ну, разрублены, да, и началась вот эта эпоха такого церковного антисемитизма, когда церковь уже...
Об этом есть упоминание в третьем послании, кстати, Иоанна. Был такой в Риме пресвитер, который изгонял даже апостолов. Это еще было в 93-м году нашей эры. И когда был эдикт императора, что, значит, все имущество евреев будет, значит, конфисковано, он говорит: нет, мы не евреи. И всех евреев, даже апостолов, выгнал. Я забыл его фамилию, Диатреф. Вот, пожалуйста, эта история есть даже в Новом Завете.
Это первый век, получается.
Да, с первого века.
Вот. И самое страшное было в этом то, что уже начиная со второго века у евреев не было ни своей земли, ни своего государства. Им запрещено было селиться, да, там, в Иерусалиме, в окрестностях, да. Это римляне переименовали город Иерусалим в Элию Капитолину, да. И землю назвали Палестиной. Евреям было запрещено там жить. И вот начиная со второго века, вот почти получается 20 веков, вот эти гонения и притеснения. Конечно, были вот радужные отрезки, да, скажем так, в истории, когда евреям хорошо жилось там в Испании, да, там в Европе, в некоторых
странах.
Кстати,
при мусульманах. А когда католики вернулись, извините, там такое началось, 127 тысяч было депортировано и насильно обращено.
Да, но в основном, конечно, это были века не очень хорошие, да, и в плане, на что я хочу обратить внимание, что не было своей страны, не было вот этого...
Тут надо отметить, чтобы нас правильно понимали, что, собственно, страну-то евреи потеряли не по инициативе, скажем так, христиан.
Нет, конечно, нет.
А это было в период языческий, когда христианство это еще был абсолютно незаметный такой даже не ручеек. Это было несколько группок всего, которые составляли там, не знаю, несколько тысяч, может быть, от силы человек, разбросанных вообще по всему миру.
Я разговаривал с одним
это
из...
Это была именно языческая война.
Да, я что
разгром государства это... был именно совершенно языческим.
Совершенно верно.
Ну, Христос об этом говорил, что вы будете... Вот он все это предсказывал.
Горе тебе, Иерусалим, до небес вознесшийся, да не зринешься.
Это так и было. Но, с другой стороны, я разговаривал с одним из... В Москве, кстати, в семинарии православной. Он говорит, Христос говорил, да, есть такое место Луки, что, значит, отец ваш дьявол. Я говорю, он имел в виду фарисеев, он не имел в виду весь народ.
Конечно.
Нет, вот такое есть толкование. Поэтому я говорю, что приложили руку многие.
Толкование малограмотных.
Движимое дьяволом,
батьков, которые, в общем-то, не знакомы с содержанием. Речь шла о конкретных людях,
конечно.
Прямо даже не о всех фарисеях, а именно о нескольких конкретных персоналях, к кому он лично обращался в этой дискуссии.
Да, совершенно верно. Ну, конечно же, вот пиком, да, скажем так, истории, да, вот этих гонений и притеснений, да, многовековых стал Холокост, и, наверное, вот как бы все мировое сообщество на тот момент сцепенулось, да, и мы знаем, что в 1948 году, да, уже в 49-м году, 15 января 48-го года, да, возникает государство Израиль.
Причем возникает явочным путем, вопреки воле Великобритании. Там была очень интересная история. Да.
Ну, на Советский Союз был...
Признал, да.
Сталин
главным, был основателем, можно сказать.
Самым главным...
Два года дружили.
Да, пока были свои мысли. С Машедаяном. Пока были свои мысли, да. И планы. Но, конечно же, вот это из позитивных, скажем так, наших российских исторических фактов, да, что Советский Союз приложил руку, да, для создания.
Да, без воли Сталина этого не случилось бы точно, да.
Совершенно верно. Вот, что еще? Наверное, больше стоит сказать о том, что христианская церковь начала обращать свое внимание на историю Израиля, на вообще на корни, да, и появился такое движение, как возврат к корням, так называемым, mm-hmm. да, иудейским именно корням. И здесь речь, конечно, не идет о том, чтобы мы вернулись, да, в иудаизм, да, откуда христианство образовалось, да, и пошло. Здесь больше не об этом, а, наверное, больше об осознании того, что мы все-таки, ну, на протяжении этих 18 веков в христианскую церковь вошло такое учение под названием «Теология замещения», да, где историческая церковь сказала, что теперь Бог отвергнул свой народ, евреев, и теперь мы церковь из всех народов, да, теперь мы
Новый Израиль.
Да, да. И вместе с этой теорией пришла теория замещения, пришла теория презрения, да.
Это ну, презрение, практика, скажем так, да.
Да, она начала внедряться в учение церкви, да, и мы не можем закрыть на это глаза.
Нет, надо сказать, исторически здесь неверный подход. Это вообще история появляется в 16 веке. До 16 века никакой теории замещения не было. Да. Вообще иудаизма из христианства, если первые века христианство воспринималось как иудейская секта, то именно, ну, примерно к началу V века происходит окончательное размежевание с иудаизмом. Размежевание, причем чисто статистическое, поскольку абсолютное большинство общин – это общины уже не из обращенных евреев, а уже из язычников.
Да,
соответственно, евреи рассеиваются по лицу мира, что называется. Любые христианские группы, которые раньше формировались по этническому признаку, они вливаются уже в христианские общины из язычников в разные народы, и, собственно, этот вопрос уходит с повестки дня. И только в XVI веке, когда начинает формироваться, наступает новое время, и начинает формироваться национальные государства. Дело в том, что национальный вопрос исторически вообще в период империй он не стоял как таковой. А только при оформлении национальных государств, в основном в Западной Европе, появляется вот эта вот, скажем, теория обсуждения корней, обсуждения еврейского вопроса. И в первую очередь он, конечно, был, скажем так, спровоцирован, сформулирован именно с появлением протестантизма.
Сегодня
до этого этот вопрос не стоял.
В Ивано-Франковске умер последний почетный эсэсовец, похоронен с почестями, так сказать, из Галичина. Вы слушаете передачу под названием...
Но, судя по всему, он не был из осужденных.
Полдень, 21 век, 23-50-03. Звоните, смс-портал 8-909-543-50-03. Задавайте вопросы Алану Салбиеву и нам. И чат radio-bogoves.ru. Продолжаем историческую контекст. Пожалуйста, Алан.
Тут дополнили меня, благодарю за дополнение, но интересно тоже, что сегодня, вот если мы посмотрим на современность, да, что в середине 20 века Папа Римский, да, выступил с эдиктом, да, и публично покаялся, или как раскаялся, вот,
в деяниях войны, да.
В презрении, да.
Была такая практика, это точно. 23-50-03, говорите, выпустим эфир. Пожалуйста, перезвоните 23-50-03. Это в каком году еще раз было покаяние публичное?
Ну, 1962 по 65 год.
Это время Второго Ватиканского собора.
Да, 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 Второй Ватиканский собор.
Да, да, вообще там много было пересмотрено.
Ну, здесь это конкретно, да, то, что говорилось вот в этих документах, в документах о покаянии, что называется, речь шла о том, что католическая церковь промолчала,
да,
либо некоторые иерархи церкви оказались на стороне Гитлера, и здесь речь шла не о покаянии за всю историю церкви или там за, скажем так, католический взгляд на какие-то вещи, на отношение к иудаизму и к евреям, а было, опять же, сказано о конкретном историческом периоде, именно о самом Холокосте.
Нет, но Войтыло точно, когда ездил в Израиль, он каялся именно за многолетнее, за 2000-летнее презрение. Помните слова Войтыло? Уже не вот этот, как его забыл фамилию, а вот Войтыло.
Ян Павел II.
Да-да-да, вот он уже каялся. У него была встреча не только с патриархами православными, но и с главами разных направлений иудаизма и президентом Израиля. То есть разные папы по-разному это делали. Мы наберем, проверим, конечно. Пожалуйста, дальше, Алан.
И вот хочу сказать о событии тоже, которое вот непосредственно касается нас, да, что я представляю протестантскую церковь, да. В 2010 году на Поклонной горе в синагоге вот состоялось это событие под названием, где зародился иудейско-христианский диалог, когда главы протестантских церквей России вместе с раввинами, они были вот в синагоге на Поклонной горе, и тогда они совершили вот этот акт. Интересно вспомнить об этом, стали на колени перед раввинами и попросили прощения за, вот скажем так, за, скажем так, нашу
часть. Все
инциденты,
да, да, многолетние.
Да. И вот тогда родился этот иудейско-христианский диалог, и главной его целью является, ну, слоганом является, что это диалог не слов, а дел, и главными проектами является то, что увековечение памяти и установка памятников на местах, где были расстреляны евреи. На некоторых, и в России, если я не ошибаюсь, на территории России около 700 таких мест, где угу. расстреливали евреев. И вот как раз иудейско-христианский диалог совместно с еврейским конгрессом участвует вот в этом.
Что касается Войтылы, я нашел 7 грехов церкви, за которые он каялся. Конкретно каждый раз на семисвечнике была установлена свеча очередная. Первое – религиозные войны. Второе – крестовые походы и костры инквизиции. Третье – церковные расколы. Четвертое – презрение, акты враждебности и умолчания по отношению к евреям. Шестое – насильственная организация Америки. Седьмое – дискриминация женщин и некоторых рас и наций. Проявление социальной, экономической несправедливости и отход от самого Духа Евангелия. Я думаю, что это исчерпывающий список.
Да. Вот, возвращаемся к современности.
Давайте, да.
Вот, и второй проект, это проект как раз совместно с научно-просветительским центром «Холокост» в Москве. Для евангельских христиан были организованы курсы по этой теме, как раз по для людей, которые хотят заниматься этой темой, да, эти курсы, после окончания этих курсов, человек, он имеет право преподавать тему «Холокост» в учебных заведениях. Это тоже такой грандиозный проект на самом деле. Я вот сам лично учился на этих курсах 10-месячных и тоже получил сертификат и право преподавать эту тему. Интересно, что также есть помощь узникам гетто, это третья уже часть в иудейско-христианском диалоге, помощь узникам гетто и концлагерей, финансовая помощь оказывается. И вот так называемый иудейско-христианский диалог, диалог дел, а не слов. Началось вот это взаимодействие. На сегодняшний день тоже мы совершаем паломнические туры в Израиль, как церковь, и иудейско-христианский диалог отдельно совершает эти туры в места, так называемые, ну, в города, еврейские города, которые граничат, находятся на территориях, да, так называемых, граничат с сектором Газа, так, например, вот есть город такой в Израиле, что-то из головы вылетело. В общем, интересно, что с сектора Газа ракета летит туда всего лишь 40 секунд, и каждое здание...
Ждут дальше.
Каждое здание сделано как бомбоубежище фактически. Поэтому вот туда приезжают группы. Мэр города очень... Сдерот, вот я вспомнил.
Сдерот.
Мэр города очень так открыт для диалога. И когда вот происходит вот такое, когда мы делами начинаем помогать, да, финансовую помощь также оказываем вот именно этому городу. И когда начинаешь делами показывать, ну, свою любовь, это всегда, ну, как топит сердце, скажем так, и в том числе и вот эти исторические моменты, они так... Ну, конечно, не уходят, но сглаживаются, по крайней мере, негативные.
Наш слушатель написал стихотворение. «Нет, ретрограднее церкви Вердантийской, правоприемницы, наследницы и я». еврейский грех отвергнут церковь римская, но еще клянусь другого алтаря. Я вот так разделил этот вопрос. Те, кто конкретно занимался погромами, да, вот те, неважно, это был Одесский погром, Томский, другие погромы, где погибали люди, то, конечно, эти люди и те, кто их поощрял, если, не дай бог, они были церковной оградой, вот они должны каяться. Как вы относитесь к так называемому всеобщему покаянию, когда каются чужие грехи? Александр Алан.
Вот тут... Ну, с точки зрения догматического богословия, это не имеет под собой никакого вообще основания, поскольку покаяние – это акт испрошения, прощения у Бога, лично человека. Грех – это личное повреждение добра в самом себе. И поэтому акты публичного покаяния можно рассматривать только, ну, как, скажем, фигуру речи. Угу. Вот публичное покаяние за грех, в котором ты не участвовал, ну, можно рассматривать как акт, ну, указывающий на твою добрую волю.
Да-да-да.
Но это как таковым покаянием не может быть в принципе, поскольку нет самого предмета. Поскольку покаяние есть...
Человек не чувствует вины.
Есть таинство, угу. Покаяние – это не просто фигура речи, а таинственное взаимоотношение, то есть таинство невидимое между Богом и человеком.
С другой стороны, вот здесь на вашем месте...
Публичного покаяния, общественного какого-то, его не может быть, поскольку человек обращается к Богу лично, и все таинства, совершающиеся между Богом и человеком, это таинства личные. Общественных, коллективных каких-то таинств их не существует. Вот. Есть сообщества, в которых эти таинства есть, например, церковные сообщества, но эти таинства, совершаясь внутри, не являются общественными или общецерковными. И в этом смысле любые призывы, вот у нас есть очень много царебожников, ну, не знаю, насколько много, ну, достаточно они
такие. Ну, 40-40 точно есть.
Они громкие, крикливые, они рассказывают вот все время о принесении покаяния за убийство царя. Ну, вот я думаю, что ни я, ни вы, ни вы, Владимир, мы царя не убивали. Ни его, ни его детей, и, соответственно, каяться нам вот в этом преступлении совершенно нет никакого смысла.
У нас вот на вашем месте был Борис Ромацкий, это глава еврейской общины города Томска, вам знакомый, и я спрашивал его про Холокост, спрашивал его про все эти вот церковные перипетии, он относится к этому с юмором немножко. То есть, он говорит, есть два перебора. Есть, конечно, до сих пор еще и в католичестве, и в других местах, так сказать, отголоски антисемитизма, это мы это чувствуем, конечно, вот, это видно. А с другой стороны, есть так называемый перебор, который тоже культурных и интеллигентных людей, не то чтобы он мучает, но он кажется не очень своевременным. То есть, он говорит, есть некоторые общины, в том числе и в Томске, которые пылают от любви к евреям. Ну, это странно. Каждый народ должен общины. Любить самого себя. Он так заявил. Каждый народ должен любить самого себя. Бог определил каждому место и времена обитания, чтобы они искали Бога. И, соответственно, нет ничего плохого, чтобы быть русским или там евреями, кем угодно. Поэтому все мы дети Божьи в этом смысле. В общем, у него довольно здравый оппозиция, ну, ученый физик, понятно, с юмором такой человек, он не религиозный, на самом деле, человек. Он много рассказывал про молоко и рыбу, там, как два холодильника, про субботу. В общем, был интересный такой эфир. Очень, да, кстати, надо было пригласить, кстати. Вот это большая моя ошибка, что я забыл про эту дату. Ну, спасибо, вы пришли. Алан, продолжаем.
Да, я хотел тоже сказать, что мы, как церковь, участвуем в этом иудейско-христианском диалоге, и сейчас вот хотел бы рассказать о первом молитвенном марафоне, который пройдет. У нас, ну, вот среди евангельских общин началось это движение, да, о том, чтобы, ну, кстати, вот к покаянию публичному тоже свое мнение скажу. Конечно же, ну, публичное покаяние, может быть, это какая-то, скажем так, для кого-то покажется крайность. Но прежде всего, что хотят люди, да, или сообщества, которые, в которых это происходит, сказать? Наверное, что мы осознаем свою историю, да, и мы не хотим, чтобы она повторилась, и мы пересмотрим наше, как бы, отношение к будущему, да, и прежде всего... Наверное, это относится и к просветительской деятельности внутри этих сообществ, и за пределами, на которые это сообщество влияет, да. Вот, но и к, возвращаясь к первому молитвенному марафону. В общем, 237 евангельских общин, начиная с Камчатки, Командорских островов, кончая Калининградом, участвуют в этом молитвенном марафоне. Он пройдет у нас тоже в Томске, наша община участвует. Что это за молитвенный марафон? Молитвенный марафон за Израиль. Вот церковь молится, как говорит Слово Божие, просите мира Иерусалиму и так дальше. Да, очень много мест из Писания, которые есть, где Господь говорит благословлять. Но здесь 29 числа, то есть завтра, буквально в 7 часов вечера в нашем храме пройдет это событие. И вот хотел, пользуясь случаем, пригласить, если вы хотите поучаствовать, добро пожаловать завтра в 7 вечера в нашем храме Церкви Прославления по адресу Ивановского 2А пройдет это событие, приуроченное, вот первый молитвенный марафон иудейско-христианского диалога, приуроченный как раз к Дню памяти жертв Холокоста. Вот. И, как я уже сказал, будут прямые включения по 15 минут, вот через всю Россию будет идти вот эта молитва, передаваясь как эстафетная палочка. Вот такое событие у нас будет.
Нам написал Александр. Трагедия Едвабе, за которой Николаевская якобы Войтыла, произошла на территории оккупированной Советской Белоруссии в июле 1941 года. Тогда в небольшом городе Едвабня прошло массовое убийство евреев, 1600 человек, это 70%. В памяти была доска, естественно. Но долгое время считалось, что это делали, значит, фашисты. Однако спустя 6 десятилетий, благодаря историку Томашу Гру, бывшему польскому гражданину, было выяснено, что это сделали местные поляки. Ну, я так даже больше скажу. Ну, ладно, поляки, это сейчас такая антиполяцкая тема. Нет. Что случилось в Риге? Когда нацисты пришли в Ригу, вы знаете, почему гестаповцы арестовали рижан? За что? Потому что гестапо работало с 8 до 17. После 17 евреи выходили, торговали, занимались чем угодно. Никто их не трогал. Но местным антисемитам не терпелось с утра ждать. Они с ломами бегали, их убегали. И их за это расстреливали. Немцы любили порядок. Даже в уничтожении. Угу. То, что это не только польские дела. Это и латвийские дела, и литовские. Многие страны к этому... И особенно в Украине это было распространено. А в России погромы. Ну, в империи в российской, скажем так. Поэтому это такая, значит, древняя зараза. И действительно, исторически многие воспринимают некоторые тексты библейские, новозаветные, как антисемитские. Но это же очевидно. Вот, поэтому надо понимать, что здесь все. Это большая, длинная, печальная, сложная история, но благодаря тому, что в конце концов возобладает здравый смысл, все-таки мы видим, что с каждым годом антисемитизм на 1% становится чуть-чуть поменьше.
Да, я тоже согласен.
Я хочу сказать, что вот в России есть особая такая специфика относительно отношение к Холокосту. Угу. Она связана не с евреями, не с антисемитизмом, она связана с другим вообще вопросом. Дело в том, что если посмотреть на статистику, 6 миллионов евреев погибло, но если мы начинаем признавать, я имею в виду не конкретно меня, а вот в общественном сознании и в первую очередь на государственном уровне, если мы начинаем считать эту цифру трагедией, то у нас автоматически возникает второй вопрос. А сколько же, какова же трагедия россиян, русского народа, советского народа в целом? За ним автоматически возникает вопрос цена войны. Соответственно, возникает вопрос о том, почему такова цена, почему она такая высокая. И тут возникает два ответа. Упоротые патриоты, сталинисты, националисты, вынуждены для того, чтобы поддержать реноме своего любимого вождя и дальше продолжать лизать ему пятки, начинают рассказывать, что нет, количество жертв было уж не такое и большое, соотношение жертв было вот то-то, то-то. В общем, мы войну выиграли, и это была для нас, в общем-то, не такое, цена победы была не такая уж большая. Но тут же возникает второй вопрос, когда союзники начинают задавать вопрос о вкладе союзников в победу над нацизмом, тут же те же самые упоротые патриоты вынуждены сказать, что нет, это для англичан, для американцев это была легкая прогулка, основные потери были на Восточном фронте. Они сразу задаются вопросом, ну давайте посчитаем потери. И вот тут возникает, понимаете, заклинивает парадокс сознания. Вот что делать? Признать жертвы, это значит признать бесталантность либо подлость, так сказать, тех руководителей, которые гнали на убой огромные массы народа. Плюс тут же возникает вопрос о внутренних репрессиях, о том, сколько народу было измучено, изничтожено, убито. Возникает вопрос о наших собственных концлагерях и о внутреннем геноциде властей над собственным народом. Поэтому для того, чтобы этот вопрос не поднимать, собственный вопрос, конечно же, все вопросы Холокоста после соблюдения всех, ну, просто необходимых, которые вот, ну, невозможно никак обойти приличие реверансов, мы тут же, наши власти и наше массовое сознание, ориентированное на национальную гордыню, на самовозношение, задвигается в шкафчик, этот шкафчик закрывается на ключик, на веревочку, на замочек, дальше придвигается столом, и мы садимся за стол и празднуем победу, которая была легкой прогулкой, ничего не было, вот мы лучшие. И вот эта проблема остается нерешенной, и до тех пор, пока она у нас в шкафу висит, вот этот вот страшный скелет, пока он не вытащен наружу, и пока то, что не сделали, не сделано, как сделали евреи, которые всех посчитали и признали это безусловной трагедией. Для евреев гибель каждого своего человека – это безусловная трагедия.
Ну да, они обменят своего пленного на 100 да. арабов.
А пока мы считаем, что там… Ну,
а
подумаешь,
у нас мертвых
там,
не считают.
Подумаешь, мы не посчитали там миллион какой-то плюс-минус. Ну ладно, плюс-минус 10 миллионов. Ну ладно, зато мы победили. Вот евреи не говорят, зато мы победили.
Вы слушайте,
вот за это, за то, что они считают своих… Они признают своих, они уважают своих, они любят своих, они поддерживают своих. Вот пока в России не встанет вопрос солидарности и любви к своим, вот о чем вы сейчас, Владимир, цитировали Романского, да. Он абсолютно правильно сказал. Мы должны научиться любить самих себя, и тогда мы сможем способны полюбить других.
Об этом и Кирилл говорил, надо жить своей жизнью.
А пока мы живем мифами, фантазиями, пока мы любим не своих, а только свою гордыню и неких вождей, которые для нас представляют символ этой гордыни, мы, конечно же, будем, так сказать, все время с неизбежностью склоняться и там в антисемитизм, и в антикавказское, и в еще кого-то. Потому что себя-то мы так и не научились любить, себя-то мы так и не посчитали. И если говорить о, опять же, церкви, для меня это вообще дичь, ну, вот я о своей церкви, православной, uh-huh. для меня абсолютная дичь, когда люди, церковь, которая посчитана, самое большое вообще количество пострадавших за веру в 20 веке от большевистской власти, посчитанное даже, я уж не говорю тех, кого еще не посчитали, кого не рассмотрела комиссия по канонизации. Кто-то начинает рассказывать про великие победы великих вождей СССР, о том, что победа оправдывает у нас все, и что можно вот на этих всех новомучеников не обращать внимания, что зато мы, значит, строим ракету и перекрыли Енисей. Ну, это говорит, если даже в церкви не находится достаточно сил для того, чтобы признать свой собственный Холокост, то что уж говорить о людях внешних.
Нам написал на чате radio-blagovest.ru Александр, что такое Юденфрай в Литве. Я не нашел Литвы, нашел Эстонии. Это карта, которая публиковалась, значит, Einsatzgruppe А. Эстония показывает свободно от евреев. Там 138 тысяч гробов нарисовано, там 41 тысяча. И в целом, получается, всех-то и убили. То же самое было и с Латвией, но, видимо, то же самое было и с Литвой. Но, я подчеркиваю еще раз, немцы при всей своей ненависти к евреям работали по плану. А самостийных сожжений, как знаете, вот в Сумгаите недавно отмечали страшные даты, они такого не допускали. Вот здесь вот есть просто национальные особенности, больше ничего. Но, к сожалению, я повторяю еще раз, началось это далеко не с Эстонии, не с Литвы, а, так сказать, еще с Российской империи, а точнее еще и с испанских эксцессов католических, когда тысячи людей были насильственно обращены в христианство.
Нет, пожалуйста, Алан Салмиев. Имеет отношение-то к трайбализму еще восходит. Межплеменная, межклановая ненависть, когда это на самом деле такая реплика язычества.
Семито-семитская?
Постоянно выползающая. Дело в том, что если вы посмотрите на исследования в области античной философии, античной науки, ну и там, или современные исследования трайбализма, главная проблема в том, что клановое сознание языческое сознание полноценным человеком считает только членов своего племени.
Ну, это понятно.
Всех остальных можно покупать, продавать. Нет, это гораздо глубже. Шовинизм – это такое цивилизованное явление, а это явление такое хтоническое еще вот до...
Форма групповой обособленности, внутренняя замкнутость, исключительность.
До цивилизованного, вообще до цивилизации возникшая. И вот считать полноценным человеком только, скажем, членов своего племени, своего клана, это вот эти пароксизмы язычества, которые возникают и все время всплывают, несмотря на революционный лозунг христианства, который признал за каждым человеком право личности.
Бывает не только национальное, но и племени. Кадровый трайбализм,
да,
и даже условия глобализации. Алан Салбиев, пожалуйста.
Ну, я хотел просто одну ремарочку такую сделать. Как раз вот, когда мы были на выставке в Доме приемов губернатора, там интересный факт был освещен. Я, ну, как вот первый раз обратил на это внимание такое пристальное, что когда говорили о Аушвице, да, об этом лагере смерти, что, ну, типа, вот ответ на этот вопрос, почему именно вот в образованной Германии это все произошло, да? Интересно, что вот такой исторический факт, что Аушвиц охраняло 6 тысяч эсэсовцев, из которых 3 четвертых имели полное среднее образование. 5% – это выпускники университетов с ученой степенью. Почти 4 пятых обозначили себя в анкетах людьми верующими.
Да, то есть, я еще... Да, о чем речь?
Это
очень высокорелигиозная была группа. Да,
да, и да. Я понял, что на самом деле никто не застрахован, да, и вот мы можем рассуждать, там, говорить свое мнение, но если мы, вот как вы правильно заметили, только раз в год будем вспоминать, потому что это надо, тогда, конечно же, это огромная проблема, да, потому что мы действительно призваны, я думаю, что должны брать пример с евреев, которые помнят, да, и не гордятся.
Безусловно.
Помнят и скорбят, да, прежде всего. Они осознали историю свою, они пересмотрели, осмыслили, да. И сегодня Израиль – это одно из самых, скажем так, продвинутых государств, которое находится на передовой, да, в плане экономики, да, там, научных открытий и так дальше, и так дальше. И сегодня нам нужно немножечко смирения, а не гордости, как стране, да, имею в виду в целом, да, чтобы вот этот урок получить именно от евреев, потому что это единственная страна, наверное, которая, вот, как вы сказали, посчитала каждого своего погибшего.
Но немцы тоже посчитали, немцы тоже очень в этом плане
педантичные.
Педантичные, да? Это уж точно.
Но евреи признали это безусловной трагедией.
Катастрофа.
У нас до сих пор ведется: победа – это праздник или это горе? Победу нужно праздновать или плакать? У нас больше склоняются к тому, чтобы праздновать.
Праздновать,
да. А вот слезы уходят. А... Ну и тогда что мы можем сказать про свои жертвы, если у нас такая цена победы? Вот, если посмотреть на наши цифры.
Ну, это особенность национального характера. Мы за ценой не постоим, то есть там не так жалко своих это парней, вот это печально,
думаю,
очень.
Ну, может быть, и характер, а может, национальной пропаганды. Вот для меня это до сих пор остается.
Размашистая, если вот.
Я думаю, что этот вопрос, вот вы совершенно верно сказали, этот вопрос нужно ставить. Это, об этом нужно продолжать говорить. И в этом смысле то, что я помню, по-моему, то ли Давид Карпов это был, с одним раввином. Ему такую выкатили претензию наши российско-советские патриоты о том, что вот вы, мол, евреи, бегаете с Холокостом, как будто вы одни погибли об этом. А он сказал, что мы вам мешаем кричать о том, что для вас это трагедия? Мы для вас являемся препятствием? Вы кричите, вы расскажите, какая это для вас трагедия.
Да,
а если для вас это только праздник, ходить с надувными танками, одевать детей в военную форму и писать на машинах «можем повторить», ну так это ваш выбор, мы же вам не мешаем. И вот в этом он абсолютно прав. Мы 100%. Сами делаем этот выбор, мы сами отбросили всю трагедию, всю скажем так, жертвенную составляющую, да, да, и оставили только вот эту игровую победку, это только вот резиновые все эти танчики, весь этот милитаризм, угар, и все эти разговоры о том, что мы это делаем для того, чтобы не повторилось, совершенно нет. Когда вы повторяете только победную часть, ну, веселую, да, 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 развеселую, забавную, вы хотите повторить, вы хотите то же самое вытащить назад и сунуться в то же самое. Но первый раз история происходит как трагедия, а вторая она будет как фарс. Но этот фарс породит за собой катастрофу таких масштабов, которых перенесете ли вы вообще, мы перенесем ее или нет, это большой вопрос.
У нас 4 минуты до конца эфира, пожалуйста, если что-то есть, пожалуйста, ладно, слушаем вас.
Ну, просто я как-то в интернете прочитал одно интересное мнение о том, как в Израиле празднуют, как раз не празднуют,
отмечают.
Да, я неправильное слово подобрал, отмечают День памяти, да, жертв всех войн, да, и там интересные слова написал один автор, я как бы просто процитирую. Он говорил в сравнении с тем, как у нас, и тем, как в Израиле, да, что у нас это праздник, а у них это скорбь, у нас помню, горжусь, а у них помню и скорблю. Никто не будет бухать в Израиле за победу, орать песни, ненавидеть весь мир. Никто в этот день, никто в этот день не будет вспоминать врагов. Вся страна будет вспоминать своих, а не чужих. Не будет танков на улицах, гостей из Мозамбика, придурковатой толпы, будет тишина. На 2 минуты вся страна. Вся.
У нас тоже есть минута памяти, да.
Все автобусы, машины на трассах, заводы, люди на работах, в парках, молодежь в кафешках, все, все миллионы израильтян застынут в минуте молчания, склонив головы и поминая погибших. Всех и везде. И не будет ветеранов, не будет камер. Вся страна застынет в минуте молчания и печали, потому что они знают, это не праздник. Побед не бывает, бывают только жертвы.
Такое, да, вообще самый страшный мнение. Грех, это у нас одна минута осталась, самый страшный грех, который существует на земле, самый ужасный, это когда погибают совершенно невинные люди, это коллективное безумие под названием война. Кому-то это выгодно, остальные являются жертвами, причем с обоих сторон абсолютно. Я не думаю, что те лютеране, которые творили такие вещи, или там католики, ну, христиане, скажем так, что они, значит, обрели вечное спасение, не думаю. Или они не погубили свою душу, когда они кресты, именно фашистские свастики в своих кирхах, так сказать, рисовали. То есть, конечно, были и там люди, которые это поняли, но коллективное безумие имело место быть и не только в Румынии, не только там в Хорватии, не только в Германии и в России, и везде. В общем, если говорить об истории последнего безумия Второй мировой войны, то там еще много невыученных уроков. Я об этом сегодня говорил священнослужитель Алан Салбиев. Спасибо, до свидания.
Спасибо большое.
А мы с вами встретимся буквально через небольшую паузу и будем разговаривать об одном из учеников Высоцкого, сибирском поэте. Фамилию забыл, но сейчас точно вспомню, если придет Геннадий Басов. До свидания, всего вам доброго, небольшой перерыв, не теряйте нас.